Наследщики.
По большим праздникам, на Рождество, на Пасху, дома у нас собиралось множество старушек из окрестных деревень. «Наследщики», — называла их бабушка. Я думал, что это от слова «наследить». После гостей оставался в доме беспорядок, хотя были старушки все чистенькие и аккуратные, ничего не ели, только пили чай из самовара с твердыми, как камень, баранками. Как-то спросил у бабушки про эти следы. Она рассмеялась. «Полно, что ты, да какие от них следы? А почему тогда наследщики?» «Ночуют у нас, вот и наследщики. Всегда так говорили. И мама моя, царство ей небесное, помню, тоже так их называла». Все же я эту загадку разгадал. Только позже. В школу уже ходил и однажды в каком-то рассказе наткнулся на слово «ночлежка». И выстроилось в голове. Ночлежка, ночлежники, ночлежщики, наследщики. То есть те, кого пускают в дом переночевать. Деревня наша в двух шагах от поселка, а в нем единственная на всю округу церковь. Вот на большие праздники истекается сюда люд из ближних и дальних селений. Отстоят службу, помолятся, за упокой подадут и за здравие, а там назад домой, километров за 10 пешком, в какие-нибудь таборы, палубинки или мартки. В такие дни в доме у бабушки празднично. Почищены ризы у икон, масло в лампадке свежее затеплено, полы намыты и выскоблены до бела. И вот наследщики появляются. На иной праздник с дюжину не меньше их у нас ночует. Да все ночные сидят, потом уходят в церковь и возвращаются утром, а то и к полудню. Чаю напьются и в путь по заснеженным дорогам. Но главное, пока сидят, сумерничают. Песни, бывает, поют, еще мной неслыханные. Вот про Митрофановское кладбище, например. Как отец на этом кладбище дочку свою зарезал по наущению мачехи. Жуть! Еще стихи. А чаще рассказывают истории всякие про жизнь святых, мучеников. Помню страшный такой рассказ о том, как голову Иоанна Крестителя на блюде царю принесли. Я эту голову видел у нас в церкви на аналое под стеклом, как настоящее. Много и о чудесах разных. Сидишь, бывало, в уголке и слушаешь, слушаешь. А в спине холодок, мурашки между лопаток так и бегают. Ну вот, пришла и, значит, мы второго сына похоронка, — притаенно говорит тетка Прасковья, постоянная наследщица из далекой залесной деревни. У нее большая, что твоя горошина, родинка на носу. Из-за этой родинки сухое лицо тетки Прасковьи с впалыми щеками и острым, выдающимся вперед подбородком, кажется очень добрым. Она и вправду добрая. Всегда мне то пряник, то прозвирку принесет. Вот продолжает. Поплакал над похоронкой-то, да и возроптала. Как же, мол, так, и мужа убили, и сынков обоих. Куда ж, дескать, Господь глядел? Яль не молилась, говорит, яль свечи не ставила. Тут нехорошо с нею сделалось. В сердцах к божнице кинулась. Схватила икону, Николу, значит, чудотворца Мерликийского. Да, пол. Только схрупала. Икон, конечно, пополам. «А, батюшки!» — восклицает кто-то из старушек. «Никол, да неужто? Я тебе говорю, его угодника!» — строго отвечает тетка Прасковья. «Прости, Господи, грехи наши!» Со вздохом восклицает густой голос из красного угла. Это Антиповна, тоже гостья частая. «Дальше слушай», — продолжает рассказчица. Заревела она сердечно, икон сложила и спать легла. А утром встала. «Что ты думаешь? Икона на божнице цела, целехонька, и трещинки даже нету». «Вот чудо-то!» — шепчет рядом со мной старушка, такая горбатая, что даже сидеть, не опираясь на палку, не может. А тетка Прасковья заканчивает рассказ. «И ведь что? Вернулся ее сынок-то. В плену был у немцев». «Да. Только сама она с той поры маленько не в себе стала. Ходит по деревне и все шепчет, шепчет. А то молиться начнет прямо средь улицы. И других историй полно. О ведьмах, домовых, всякой разной нечисти. Однако реже, да и то с оглядкой». постоянным крестным знамением и поглядом на угол, где теплится лампадка перед святыми ликами. Там и Николай есть, чудотворец. Потемнелая такая икона, старая, наверное, очень. На ней седой старик с крестовым воротником. Уж так хотелось мне снять его с божницы, да посмотреть, нету ли где трещинки. А страшно. Рассказывала мне бабушка. Николу, чудотворца, любят все и уважают. А то как же, он ведь бедных защитник. В горестях и бедах первый помощник. Правила веры и образ кротости. Да, обратишься к нему с молитвой, если от сердца, не откажет, поможет завсегда. Спасителю Отче Николая, моли Бога о нас. Я к чудотворцу обращался. Что-то мне стало казаться тогда, что бабушка моя скоро умрет, и я просил святого, пусть этого никогда не случится. Прихода наследщиков я ждал с нетерпением. Спрашивал у бабушки, когда придут. «Вот погоди», — отвечала она, — «праздник скоро, покров, тут и пожалуют. А ты, чай, с ними к заутре не пойдешь?» «Пойду», — уверенно заявляю я. «Просплю, конечно. Жалеет меня бабушка, не будет». Только два раза в год, строго, без никаких поблажек, водят меня к причастию. Это Великий пост и на именины в октябре, когда празднуется память святого князя Владимира Новгородского. Годы прошли. О ком сегодня помолиться мне? О чем просить Спасителя? Об исцелении души? Подай, Господи. О детях моих, чтобы у них в жизни была своя избушка в сквозной березовой рощице и морозовый анисовый утренник, и тихий свет над августовским полем. Даруй им, Господи, о душе бабушки, пребывающей там, в заоблачных полях, уставленных без конца и края золотыми снопами. Со святыми упокой, Христе, душу рабы Твоея, и где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Из той неведомой нам жизни пришла она ко мне однажды ночью, присев на край кровати, заговорила таким знакомым родным голосом. И тоска несказанная в последний раз с острой иглой проколола мое сердце. «Ну, полно, мой мальчик, все будет хорошо». Ты ведь уже большой и знаешь, что такое смерть. Не рви сердце. Коли помнишь про меня, значит, я тут, возле тебя, рядышком. Я всегда буду с тобой в трудный твой и радостный час. Не плачь, мой мальчик. Вот кончается ночь, и утро высушит твои слезы.